Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый светлый вечер. Сегодня с вами Анна Леонтьева. У нас в гостях Инна Воскобойникова-Воронова, член Союза писателей, экскурсовод. Инна, добрый вечер.
Добрый самый светлый вечер, Аннушка.
Очень рада видеть тебя здесь. Открою радиослушателям секрет, что часто вижу Инну в нашем храме Игоря Черниговского в Переделкино. Инна работает экскурсоводом и в Переделкино при храме, и при Доме творчества там же. Очень такое насыщенное, красивое место. Приглашаем вас сердечно. А сегодня мы поговорим о нашем Переделкино. Но в каком ключе? Удивительно, те годы, когда возник город-писатель, начать, наверное, надо с храма, да, но мы отдельно поговорим про храм, но годы, в которые возник городок писателей, Переделкино, поселок писателей, это были не просто, как мы с тобой уже и обсуждали, не просто безбожные годы, это были годы богоборчества, да, когда все религиозное искоренялось. И вот Инна знает такие секреты, о которых я и не подозревала. Секреты сохранения вот этой веры в нашей писательской среде. И она их немножечко начнет раскрывать в нашей программе. Но сначала я хочу коснуться твоей личной истории. Как ты стал экскурсоводом, и кто тебя благословил, может быть, на это, и вообще, как ты к этому пришла?
А все началось с журналистики. Я вот родилась в Магнитогорске на Южном Урале, и как-то в 13 лет уже писала заметки, приносила в редакции, и вот мне нравилось, что меня правят, меня публикуют, и вот писала стихи, сяду на паласик к мамочке поближе, читаю свои первые строчки, там, как краеведческие конкурсы, вот выигрываю новые имена, всероссийский конкурс, лет 15 было, когда тоже была победа, я поняла, что это мое, вот мир литературы завораживал. Прочитала Достоевского в 17 лет. И уже знала, вот, да, вот с младенчества практически, знала, куда путь держать. Мама – преподаватель музыки в Доме музыки, папа – металлург, любящий бесконечное искусство, литературу. Цех огромный, в котором он работал, 4-й листопрокатный, был озаренным просто. Он там прочитает Маяковского, тут Есенина процитирует. То есть он как-то в массы к мужикам нес культуру. Ну, и природа сама, вот, которая меня сформировала, это же сокровище буквально от магнитки. 30 минут и Башкирия – это города небес. Это мох таежный, это брусника, это грузди, это клубника дикая, и вообще и луговая, и горная – это, конечно, фантастика. И бабушки мои, которые казачьи родовые были, они носительницы были веры православной и нашей речи, вот казачий говор, казачий род у нас. И, конечно, я в этом во всем купалась. И все это напитало.
Казачий вот говор – это какой-то вот такой отдельный?
Да, яицкие казаки, да, и вот рядышком станицы. А вот, я не знаю, мы вот в следующий раз встретимся, будем шишлиться, колготиться, и при этом ты не вертухайся. Ну, это значит, будем по хозяйству что-то делать там где-то. И не убегай никуда. Ну, мне это привычно было, и это все родное. Родина – это, конечно, такое чудо, которое вот притекаешь обратно и понимаешь, что вот твой исток, даже запах родной, вот милый, и все тебе отрадно, и солнышко по-другому светит.
И потом ты попал в Москву, да, в литературный
институт? Да, это вот второе образование у меня. По первому я учитель русского и литературы и культурологии. А потом меня позвали, я уже журналист в Магнитогорском «Металле», в аспирантуре успела поучиться, не закончив, и вот позвали мне. Это были высшие литературные курсы и семинар литературной критики Владимира Ивановича Гусева, выдающегося ученого, литературоведа, критика нашего Отечества. Это, конечно, чудо общения в первую очередь. Вот. 20 лет, кстати, нашему выпуску будет, и мы дружим. Выпускники раскатились вообще по всем республикам и городам. И вот как родня, честное слово. Не раскатились, но не потерялись. Вот в конце июня собираемся встретиться.
Как ты попала в Переделкино?
Ну, вот так вот Господь повелел, что ли, вот поставил. Я сначала познакомилась с творчеством свёкра, писателя «Правдолюба» Николая Павловича Воронова. Он уралец, и я, когда учусь в институте, пишу работу о его лирических повестях. И вот тут он сам приезжает. Ручьёвские чтения поэтические, литературные, у меня пленарный доклад. И вот сам свёкр Николай Павлович, о котором пишу, приходит такой вот бутылочно-глазый, такой интересный, небольшого роста. Я его по-другому представляла, и вот он позвал в Переделкино, и вот так вот познакомил с сыном своим. И видите, как выстроилось, вот уже 21 год, как венчались уже даже больше. Так я и осталась.
Ты что-то рассказывала про вот отца Илья, да, что он тебя благословил быть экскурсоводом. Расскажи немного
слова
об этом.
Да, именно вот чудо большое, что нам с мужем удавалось пред светлые очи старца представать. Он же приезжал постоянно, в Переделкине жил, и попасть к нему практически невозможно. Но мы внутри храма, и батюшка идет всегда, свита за ним, и все-таки остановится, благословит.
Такие ряды выстраивались. Ага.
Да, и мужа моего благословлял на переиздание книг, церковных книг, и вот высокохудожественных. И вот как-то я спросила, говорю, батюшка, благословите меня на церковную Переделкино, и он благословил. А когда первая исповедь была у него, ну, то есть это не первая в моей жизни, а у него, вот я жалуюсь на себя, что не могу с этим смириться, вот не могу в себе побороть такие-то грехи. А он смотрит на меня и веселится. Я поняла, что это как отец родной, если ты что-то там пролил, там разбил. Любящий отец только любовью покроет. Вот мы вот как раз и покрыты были любовью, батюшки Илья, большие годы.
Как хорошо.
Да, слава Богу.
Знаешь, я хотела спросить о такой стране твоей жизни. Вот ты говорила, что вы ушаковцы. Вот я не знаю, что это такое. То есть я знаю нашего замечательного Ушакова, но
в нашем поселке, да, еще вот 8 лет назад жил Валерий Николаевич Ганичев, государственный деятель, друг Гагарина, Шолохова, редактор знаменитый. Он в лихие 90-е возглавил Союз писателей на Комсомольском, когда все рушилось. Вот он даже не дал писателям голодать. И полвека, даже больше, Валерий Николаевич посвятил адмиралу Фёдору Ушакову, его подвигам, находясь в архивах, написал книги «Жизнь замечательных людей», Ушаков рос непобедимый. Ну и прям вот обратился на Всемирном русском соборе ко святейшему патриарху Алексею II вот с просьбой канонизировать своего героя.
Это был первый, кто попросил
канонизировать, да, реально, Ушакова. С его подачи подняли мощи, это произошло более 20 лет назад, Ушакова, которые почивали в Санаксарском Мордовском монастыре, и они реально оказались нетленными. И вот ушаковцы – это вот дети в основном, уже повзрослевшие некоторые, более младшего поколения, которые дружат с этой семьей. Вот Марина Валерьевна Ганичева продолжает отцовское дело, она писательница, историк, редактор двух журналов, «Любящее сердце». И вот тоже вот лидер ушаковского движения, живущий в Переделкино, Сергей Иванович Катькало, они, конечно, бессеребренники, на своих плечах тянут вот это ушаковское движение, и ушаковский лагерь, который раз в год базируется у нас на начале улицы Серафимовича, вот, и потом они в Рузу уезжают, ребятишки эти, потом путешествуют по монастырям и весям нашей России необъятной. Это дети, в том числе, из многострадального Николаева, из Макеевки, из Донецка. Вот они в гюйсах ходят, в специальных воротничках. Ну и год назад мне привелось в Санаксарах в Мордовском монастыре как раз побывать в начале августа, в День памяти Ушакова. Это просто летняя Пасха, куда стекаются наши адмиралы, наши морские офицеры, не только, вот мощи его, вот Ушакова, просто сияют в это время. А рядышком тоже мощевик с мощами его родного дядюшки, тоже Фёдора Ушакова, который был насельником этого монастыря. Вообще два Ушакова и два Фёдора просияли в лике святых. И вот меня приняли в ушаковцы, это настоятель, архимандрит Иннокентий. Вот в прошлом году ленточку андреевскую повязал, и я счастлива до бесконечности. У нас и гимн есть свой ушаковцев. Мы ушаковцы, родина, оплот, и наша вера, российский флот. Так что вот это прям чудо большое. И на даче Марины Ганчевой, и Андреевский флаг прямо на калитке развивается, и корабли среди деревьев, и вот...
А, это вот ее дача, мимо которой проезжает этот флаг.
И приезжает несколько раз в год гармонист из Ельца, композитор Владимир Комаров, и мы песни поем, вот так вот у нас... Много радости. Это такое целое движение.
Добрые которое... традиции такие.
Да. Некоторое время назад на Красной площади книжный фестиваль был вот очередной. И ушаковцы выступали, читали письма фронтовые. Прям вот и в отдельном павильоне. И Марина решила, что в виде треугольничков эти письма будут раздаваться людям, которые заглянут на огонек.
Какие, правда, добрые традиции, как важно, что они вот сохраняются.
Да,
и поддерживаются, создаются новые. Скажи, пожалуйста, два слова. Вот у нас в Переделкино очень много святынь, да, очень много мощей различных святых, очень... большая история наших храмов, которые построены один Преображение Господня, куда мы ходили еще с детьми, и потом был большой перерыв, и вот построили большой вот этот круглый нарядный храм
благоверного князя Игоря.
Да. И вот твои экскурсии, они чему посвящены?
Ну, когда я в церковную Переделкино окунаю людей, я рассказываю вот как раз о строителях этих храмов, как все повелось вообще. Это же село Лукино изначально, далекий 17 век, когда уже Леонтьевы построили в 1646 году деревянный храм Спасо-Преображенский. И село стало называться Спасское Лукино. Ну, а в начале 19-го Варвара Петровна Разумовская, попросив благословения у Священного Синода, из камня воздвигает эту святыню.
Вот то, что сейчас мы имеем.
Да, вот, и причем недаром же там предел есть в честь великомученицы Варвары, в честь ее святой, а она была Петровна, и вот с правой стороны как раз престол в честь святых первоверховных апостолов Петра и Павла. И вот каждый человек, кто жил в усадьбе, ныне там летняя резиденция нашего святейшего патриарха, обязательно свой светлый святой след оставил в этом храме. Вот Михаил Бадекалычев, появившийся в середине 19-го столетия, иконостас перестраивал, вот нарядное крылечко вместе с академиком живописи Солнцевым. Вот если вы обратили внимание, Анечка, вот у нас большой купол есть такой классический, а крылечко нарядное в стиле русской узорочья, пузатые такие вот колонки. Это же сочетание несочетаемого.
Ага.
Это как будто бы вот вход в храм Василия Блаженного, да, в собор. А вот ему нравилось все такое русское, нарядное. Он в Кремле вырос. Отец его заведовал реставрационными работами Кремля вот после наполеоновского нашествия. И, может быть, вы помните, как смотришь на центральный иконостас нашего старинного храма, Дьяконовские врата тоже не по канонам выстроены. Святой Архангел Михаил с одной стороны, а с другой мученица Александра. Женский образ, по идее, не по канону. На вот, ну, не бывает так, чтобы Дьяконовские врата, и вот тут тебе женский образ. А его супругу-то звали Александра Ивановна Черткова. Она была дворянского рода старинного, наследница. Сам Василий Трубецкой был ее крестным, герой войны 812 года. Вот ее святая здесь навеки. А архангел Михаил – покровитель Михаила Бадекалычева, который этот храм перестраивал по своему сердцу. То есть это усадьба и село Спасо-Лукино для него тут не выгоду приносило, там, да, вот денежную, а все по сердцу было. Он выстраивал святыни таким образом, чтобы был святой поклон его убиенному предку, митрополиту Филиппу Калычеву.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что сегодня с нами и с вами Инна Воскобойникова-Воронова, член Союза писателей, экскурсовод. Хотелось, знаешь, наверное, начать с вот того, о чем я анонсировала нашу программу, про писателей, которые неведомым нам способом все-таки хранили православную веру. Вот можешь рассказать что-нибудь там про нашего замечательного Корнея Чуковского, чей музей мы имеем в Переделкино, и мы там были не раз с детьми. Ага.
Это вообще самый популярный детский литературный музей в России.
Да.
А Корней Иванович вот для меня вот просто человек Божий. Вот на парадоксе, да, действительно были безбожные времена. А как это? Ну, вот дело в том, что он всегда поступал праведно, но старался, по крайней мере, там и Пастернака защитить во времена гонений. Солженицына прятала себя в 65-м, когда арестовали архив у молодого историка и литератора. Кляус никаких не подписывал, бумаг там. Ну, и самое главное, с писателем Эдуардом Балашовым и Константином Паустовским, когда еще атеистические времена были, он встал на защиту карельских храмов. Шла речь о том,
вот
что...
Вот это я не знала, да, даже факт. Ага.
Более 100 карельских храмов должны были кануть в Лету. То есть их бы просто сняли с лица земли, и мы не видели бы не только вот эти деревянные, старопрежние кружева, но и святыни мощи. А это же все-таки праведный поступок, ведь столько жизней потом спаслось. Ну и во крещении он был Николай. И с супругой своей Марии Борисовной венчался. И вот вавилонские истории, вот как раз Библию для ребятишек хотел переложить, но частично получилось, а в принципе не дали.
Не дали, да?
Ну, сказали, надо убрать слово «Бог» и «еврей».
А так все можно.
Тогда добрый волшебник Яхве, он изощрился. Корней Иванович, ну и он же свет нес. Вот я общаюсь с теми позавчерашними девчонками, они ровесницы моей мамочки, вот, которые висели на Корнее Ивановиче, вот еще будучи малышами, идут на станцию. Вот Ирина Константиновна, прихожанка нашего храма, краевед, она помнит, что идет с бидончиком пустым за молоком, как и остальные ребятишки. Молоковоз подъехал, видит Корнея Ивановича. Она говорит, бидоны, говорит, об асфальт, и все, говорит, виснем на дедушке Корнее. А он такой добрый, никого не откинет. Ну, и он умел людей ввинчивать в веселую заваруху. Он был безунывный человек, несмотря на его трагедии и ужасы в жизни. Он часто признавался, вот ему было за 80, что просыпается и чувствует себя абсолютно счастливым 5-летним ребенком, которому только что подарили свисток. Вот я, когда экскурсантам об этом рассказываю, начинают хохотать и мечтают о свистке.
Дети или взрослые?
И взрослые превращаются в детей однозначно.
Расскажи еще немножечко вот о каких-то событиях, которым вот я не знала, что, например, что Борис Пастернак вот был верующим человеком. Ты вообще о нем рассказывал как о гении места. Что это такое?
Ну, вот Пастернаку удалось сохранить топографическую карту литературно нашей местности. Сейчас же Переделкино 30-х, 40-х и 50-х годов утрачено во многом. Ну, понятно, что новые времена – это хорошо. У нас прекрасный дом творчества после реконструкции. Но и нету поля Пастернаковского, нет даже банальной электрички, которая бы со станции Переделкино на Киевский вокзал шла в 6:25, а у него обыкновенно. У задворок меня старался перегнать рабочий или номер 40, а я шел на 6:25. То есть у него даже бытовые детали прежних времен присутствуют. И поэтому мы, местные, ценим его за то, что мы можем открыть пастернаковские стихи и прозу, и все-таки понять, как же Переделкино в первозданном виде выглядело тогда. Но человеком он был верующим, это и по стихам видно. Заходишь, когда в наш старинный Спасо-Преображенский храм, а это был источник его вдохновения, как и для многих писателей, и вспоминаешь «Прощай, лазурь Преображенская и золото второго Спаса». Вот как раз эти строчки вспоминаются. Его... Они прозвучали в докторе Живаго, вот в этом романе многострадальном. «Смягчи последней лаской женскую мне горечь рокового часа. Прощайте годы безвременщины, простимся без неунижений, бросающая вызов женщина, я поле твоего сражения. Прощай размах крыла расправленной, полета вольное упорство, и образ мира в слове явленный, и творчество, и чудотворство». Кстати, Виктор Федорович Боков, а он жил в нашем поселке почти 100 лет. Это был старший товарищ моего свекра, и мне удалось его дважды запечатлеть в своей жизни. Он написал «Оренбургский пуховый платок», «Снег, снежок, белая метелица», «На побывку едет молодой моряк» и много прекраснейших песен. Вот он, когда к молодой, совсем юный, к Пастернаку придет, а тот к нему бежит и гудит, как орган. Пастернак был светоносным человеком, он любил людей. Вот в чем дело-то. Вдохновлял вот вот доброта такая неистончаемая.
У нас за храмом есть могила отца Нестора Анисимова, просветителя Камчатки. Его, кстати, очень почитает мой муж, всегда туда заходит. Вот, можешь о нем два слова рассказать нам?
Да, митрополит Нестор Анисимов для нас, для переделкинцев, святой. Вот речь идет о том, что его мощи будут со временем поднимать и увозить на Камчатку. Он пережил такие ведь страшные времена. Святой Иоанн Кронштадтский его благословил поехать вот в те суровые земли, как где жил народ, очень такой, знаете, по-хорошему детский, не знающий скверных каких-то слов, но непросвещенный. И вот какие-то такие языческие традиции были, и не было ни школ, ни богоделин, даже правил гигиены не ведали камчадалы. А он приехал, и свет Христов потихонечку пролился через него, и вот примчались туда со временем сестры милосердия, школы, богоделения, храмы появились, больницы. И его так любили на Камчатке тогда уже, в начале 20 века, что несли на руках камчадалы, коряки, тунгусы, и устилали его путь, получается, еловыми и тут ветками, и кедровыми, и называли «Большой батюшка Нестор». И вот он приехал кому-то из патриархов в гости и гулял со своим служкой. И показал на алтарную часть нашего Спасо-Преображенского храма и сказал, а кто здесь будет похоронен, станет самым счастливым человеком на свете. И вот видите, как привелось, да?
Правда, что?
Чудо, что он здесь у нас.
Я также не знала, Инна, что у Цветаевой, ну, я, может быть, не образованный человек, но для меня это прям было такое приятное открытие, сестра Анастасия Цветаева, молитвенница великая, да, которая прожила до 99 лет.
Да, она жила в нашем доме творчества, в доме с белыми колоннами. И вот по-скромному, как и все писатели, там, с удобствами на этаже, и старалась врачевать людей вот как могла, своих товарищей, гомеопатии в том числе. А если кто-то прям тяжко заболеет, она прям бежит в наш Спасо-Преображенский храм с утра отмаливать. А если собака чья-то заболеет, Анастасия Ивановна Цветаева дважды ускоряется. Слово «собака» она пишет с большой буквы и обращается к четвероногому другу «Мое божество». Мне, кстати, об этом Белла Ахатовна Ахмадуллина рассказывала, что как заболеет ее очередной пес, она Анастасия Ивановна звонок, и сразу же... Кстати, собаке легче было, вот молитва ее была сильна. Анастасия Цветаева просидела в лагерях огромные годы, вот по политическим, и каждую свою минуту обращала в любовь и написала книгу «Моя Сибирь». А также она была воспевательницей рода своего, ведь как раз ты знаешь, что Иван Цветаев, профессор, ее отец был основателем Музея изящных искусств имени Пушкина в Москве, изобразительных искусств. И вот она его воспела, и подвиг, и маму свою пианистку, и Мусю Крыжовникова-Глазую, Марину Ивановну. Ну и сотворила практически невозможное. Она дошла до святейшего патриарха Алексея II и попросила, чтобы Марину Ивановну Цветаеву можно было вот отпеть. Хотя вот известна ее трагическая история. Она самостоятельно ушла в начале войны вот в Татарстане из жизни. И святейший патриарх принял все как бы условия такие трагические к сердцу, понял, и мы можем теперь в храме молиться большие годы за об упокоении рабы Божией Марины.
Угу.
Я считаю, что это подвиг.
Потрясающе.
Она, между прочим, по нашим тропинкам не ходила, а лётывала, как перламутровое перышко, приговаривая: «Мне 90 лет, но все легка походкой». Такая вот...
Такой образ ты прям создала, такой лётвого, портрет.
Да, она, сама любовь. И она не стеснялась вот того, что она верующая. Было еще безбожие, а она вот прям вот несла
не
веру
боялась,
массы.
Так,
да,
скажем, да?
Не боялась. Удивительная такая. С подружками-эмигрантками она коротала свой век, говорила о высоком, Вот в нашей библиотеке большие годы работала Валентина Сергеевна Хлыстова. Ее еще Корней Иванович девчонкой на работу принимал. Тетя Валя, мы все ее называем и любим. Вот она было дело Анастасию Ивановну, позвала к себе в гости в библиотеку. И что ты думаешь, говорит, я купила шоколадку, она, говорит, за 5 минут ее съела, приготовила домашний творожок. Это старушка творожок отставила в сторону. Есть книга с автографом в библиотеке Корнея Чуковского от Анастасии Ивановны. Там Николин день, да, она вот не стеснялась, прям вот 2000 лет, по-моему, с Рождества Христова, прям верующая была, истина.
Напомню, что сегодня с нами и с вами Инна Воскобойникова-Воронова, член Союза писателей, экскурсовод, у микрофона Анна Леонтьева. Мы вернемся к вам через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Продолжается «Светлый вечер» на радио «Вера». У нас в гостях Инна Воскобойникова-Воронова, член Союза писателей, экскурсовод. У микрофона Анна Леонтьева. Я хотела бы, Инна, повернуть нашу тему такой вот гранью. Мне очень интересно, ведь твоя работа – это не просто проведение экскурсий для детей, и сейчас уже для взрослых, да, ты начинала как детский экскурсовод. К тебе съезжается практически вся страна, и даже из-за пределов нашей необъятной Родины, и ты являешься как бы проводником вот в этот мир и творчества, и православия, вот, и вот как тобой это ощущается, вот, как ты это все делаешь, это творишь, это волшебство? Ведь экскурсии бывают очень разные. Бывают экскурсии, наполненные неопровержимыми фактами, как говорится, да, но очень скучные. А здесь, вот чтобы не люди, может быть, первый раз пришли, да, и увидели эти храмы, там и послушали о местных и святых, и рассказы из жизни писателей, и вот всю тематику, которую ты преподносишь, ты делаешь это как-то очень вдохновенно. Мы пока с тобой ехали на программу, я уже как-то наполнилась вот этими историями, этой атмосферой. Вот как это удается тебе?
Да тут зависит еще просто от глаз человека сразу же в эту секунду. Как Виктор Федорович Боков, поэт, говорил, что для него самое большое чудо – это глаза человека. Вот мне как-то везет, вот глаза в глаза, и приходят люди разные, разных профессий, вообще разных темпераментов. И им ведь не факты важны, не цифры какие-то, а важно их наполнить радостью. И вдохновить, окрылить. Иногда бывает, что в самом начале человек грустный в своих мыслях, а потом уже друзьями расстаемся и даже не хочется расставаться. Ну, и вот не только история о писателях в моем арсенале, мне хочется их оживить там при помощи слова, но и природа в помощь. Обычно идет, потому что у нас...
Расскажи про деток, как ты с ними экскурсии вела.
Переделкино – это страна, вообще рассказываю, да, не только великих писателей, но и вот великой природы. У нас манжурский орех растет на территории Дома творчества. Я говорю, ну-ка ищите гостя из Китая, у которого 4 ноги. Ребятишки не поймут вообще. И потом, когда находим манжурский орех, это же реликтовое дерево.
А почему 4 ноги?
А 4 ствола.
А,
и мы с каждой ногой здороваемся по-китайски, там, нихао. Но все как-то в игру превращается. С детьми вот ты сам превращаешься в ребенка. Вот то же самое. Со взрослыми по-другому, но тоже природа в помощь. Вот ландыши розовые у нас, сорт розе. Люди смотрят и говорят, как это возможно, это же чудо. Или дятел Жилна, самый такой мощный санитар леса, большой, черный, Жилна, да, он летит и кричит, как хищная птица, вороного отлива, прям стрела настоящая.
Почему его так зовут?
Вот я даже не задумывалась, Жилна и все тут на свете.
Просто такой уже есть.
Да, свекор мой Николай Воронов, про него
наследовали.
Про него написал: дядя Лёша, здравствуй, здравствуй, ты над лесом, царствуй, царствуй. Лес старательно лечил, вот и царство получил. Вот иногда включаешь его голос, ну, в записи, и тут настоящая Жилна начинает беспокоиться, потому что вдруг на его территорию метит, где-то кто-то хочет его территорию отнять. Ну и горлицы. Кстати, раньше не было вот этих лесных голубей в нашем Переделкине. Лет как 7, наверное, прилетели, они так воркуют, как будто юга какие-то у нас. Природа у нас волшебная. Ну и когда рассказываешь о писателях, мне кажется, что они в воздухе золотой пылью всколыхиваются. Словно прям вот какое-то чудо происходит. И ну, вот как в храмах есть намоленность. Переделкино же это вот удивительное такое пространство. 91 будет в этом году нашему поселку. И тут там такие густые небеса, и вот те люди, которые ходили по Переделкину, страдали, радовались, они не могли просто так вот, вот у всех, да, они, понятно, у Господа души их, а все-таки что-то присутствует вот в местности. Так их ходит, будто бы жена Катаева, Эстер Давыдовна, с которой мы дружили, она прожила почти 96. Вообще Переделкино – это страна долгожителей. Игорю Петровичу Золотузскому, крупнейшему литературоведу, уже 95 будет в этом году. Зое Борисовне Богуславской 101 исполнилось. Но это еще не предел. Юрию Ряшенцеву тоже там, за 90. Пора-пора порадуемся на своем веку. Вот у него «Ланфрен Ланфра», песни для мушкетеров написаны. Это, конечно, неистончаемый святой колодец наше Переделкино. Столько всего интересного.
Да-да-да, ты сказала 101, а я вспомнила вот эту бабушку у нас в храме Игоря Черниговского. И
монахиня Иоанна.
Да, монахиня Иоанна, да. Это мама отца Антония,
она,
да?
Да, мама отца.
Я недавно... У нас дело в том, что вот наш храм Игоря Черниговского, там наш отец Иоанн Нефёдов, настоятель, он...
Наш любимый батюшка, да.
Да, он, когда ему удается, он... полную программу, как-то программу закладывает, да, вот в воскресенье, например, после литургии, ну, во многих храмах панихида, да, потом очень часто начинается молебен, и невозможно не остаться, вот я недавно осталась, потому что молебен перед Иверской иконой Божьей Матери о счастливом супружестве и о даровании человека по сердцу, а у меня все дети взрослые, мне никак не остаться, и уже заканчиваем мы в 3 часа дня, вот, и меня, знаешь, поразило... Как-то я уже, конечно, уже со стульчиком, и уже сижу в конце, и уже не могу, ноги гудят. И тут я смотрю, это вот монахиня Анна, худенькая такая, веселенькая бабушка, на птичку она похожа.
Да, синеокая такая, сибирячка.
Да, сибирячка.
Шустрая вообще.
Вот она стоит, я смотрю, она стоит на молебне. То есть она, может быть, даже уже не очень слышит, о чем молебен и о чем ей, собственно, я не знаю, молиться, кто у нее там замуж выходит. Но меня так поразило это видение вот этой бабушки.
А бессмертна только доброта. Вот она как-то мне сказала: мне 100 лет, и ты живи дольше, чем я. И вот смотрю, кому-то руку поцеловала, вот, что доброе слово молвила.
Она все время улыбается.
Да, она всегда. Удивительно. И нас это так согревает, Анечка, правда же, что
да.
Вот у нас есть такая монахиня Иоанна, любимая.
Еще я хотела радиослушателям рассказать об одном таком, ну, чуде. Вот мне тоже монахиня рассказала о нем, что когда реставрировали, долгое время реставрировали же наш храм, вот это Преображение, вот, а у нас в храме, когда заходишь, то икона нерукотворного Спаса.
Сразу же, да, очи долу, и вот эта икона.
Да, и это такая, она очень такая прям, ну, как-то пронзает душу, да.
Угу.
И по каким-то причинам она сказала, когда реставрировали храм, решили другой образ нарисовать. И поверх вот этой иконы нарисовали. И наутро пришли, и там вот все, что нарисовали, вся эта штукатурка вся лежала на полу. Все поняли, что понял, все. Оставляем как есть. Ага. Какие-то еще, может быть, истории?
Кстати, да, есть чудо уже в современности, когда реконструкция была 5 лет назад, вот в старом храме. у нас клирос поднимается обычно, вот наши певчие, по крутой лестнице, старинной такой лестнице. И вот девушка-иконописец с этой лестницы падала так жутко, что каждый был, наверное, и даже молодой, разбился бы вдребезги. А у нее было полное чувство, что ангел-хранитель держит ее душу в пречистых ладонях. Ну, у нее там царапины, там шишки, это она отделалась легко. И вот Зураб Зурабович Мадыбадзе, выдающийся иконописец нашего Отечества, который этот храм реставрировал, он, между прочим, и Никольский якорный собор со своей командой вот, расписывал, и храм вооруженных сил России в пандемию. Вот и Зураб Зурабович, мы с ним встречались специально, он рассказывал секреты храма. Говорит, что пришлось написать ему святой образ, прям как заходишь туда, вот на клирос только еще даже не поднялся, вот святой образ ангела-хранителя, который держит как раз вот в своих ладонях спеленутую душу человека. То есть храм дышит, храм живой, каждое время свой какой-то отпечаток накладывает. Вот это, правда, настоящее подлинное чудо. Правда же?
Да, да, да. Но храм очень живой. Я сначала долго не могла привыкнуть, что он намоленный, такой круглой формы, вот этот новый храм, да.
И а вообще... я сейчас про старый говорила. А новый храм – это же Лукоморье под крестами. Он же первый такой, сияющий, сверкающий, с куполами фарфоровыми, с фарфоровым убранством. Заходишь, и ты понимаешь, что небо к тебе спускается на землю само. Если вечерняя служба, то звездный свет заливает пространство. Молнии сверкают, ты их видишь. Есть утренняя служба. Лучики розовые скользят по фарфору, облака бегут. То есть все, что на небе, полностью у тебя здесь. Хотя каждый храм – это и так небо, спущенное на землю. А тут это происходит дважды. То есть ты прям в этом божьем свете купаешься. И храм напоминает корабль. И вот у нас вот эти световые барабаны, на которые поставлены сияющие, многоцветные по типу храма Василия Блаженного купола, световые барабаны наполнены таким светом, это гигантские окна. И вот был у меня недавно на экскурсии наместник Тихоновой пустыни, архимандрит Тихон Завьялов. Он говорит, так это люки корабельные. Там и на иконостасе можно увидеть кресты в виде якорей. Тоже удивительно, да? Прям вот корабль и все тут, а рулевой сам Господь. 13 лет храму будет в этом году, он уже намоленный, родной для нас.
Скажи, пожалуйста, вот немножко вопрос в сторону, но всегда меня эта тема волнует. Вот на экскурсию приходят молодые люди, которые вот еще не, может быть, не имеют отношения к церкви. Вот бывают такие у тебя?
Да, конечно.
Как они?
Как они слушают, им интересно. Ага. И слава Богу, что они вот вошли в храм. По-всякому случается. Ну, а ребятишки тоже говорят, а можно мы не будем заходить? Бывало такое, вот там мы не крещены. Я говорю, а вы придите, вы посмотрите. Просто вот, ну, интересно же, тут сокровища, тут павлины спрятаны на иконостасе, и потихонечку завлекаешь.
Павлинами.
Да, вот, и реально они поднимают очи долу, и есть у меня фотографии, где они как кукушата прям рты открыли, и уже совершенно другие люди. Ну вот, да, бывает всякое, но в основном целенаправленно уже им интересно, много молодежи приходят церковные переделки на «Хватить взором», и, может быть, еще вернуться. Они говорят, да, вот мы я хотим на службу сюда говорю. Приехать. Ага. Вопросы задают в изобилии, и это так отрадно. Я понимаю, что не зря живу на белом свете, что вот это самая любимая моя страничка экскурсионная, церковные переделки, потому что там есть все вообще, и парк прекраснейший.
Но это целый город, да?
Да, целый город, и все же это патриаршее подворье, вот несколько храмов в округе. Тут же кладбище, некрополь, где наши писатели покоятся. В частности, Пастернак, Чуковский, Доризо, Боков, Арсений Тарковский, Арсений Александрович. Говорят, что он тоже захаживал в наш храм. Отец великого кинорежиссера Андрея Тарковского. И жил он в Доме творчества, и вот по-простому так выйдет, а за ним толпы поклонниц всегда, потому что он всегда был пленительно красив. Вот лето прошло, словно и не бывало, на пригреве тепло, только этого мало. Все, что сбыться могло, мне как лист пятипалый, прямо в руки легло, только этого мало. Это вот его же строчки улетели на эстраду. Ну, а Белла Ахмадулина рассказывала мне, что специально крестилась в грузинском храме, и святое ее имя было Анна. Я отпросила молитву за нее. Теперь уже можем об упокоении рабы Божией Анны молиться. Mm-hmm. Ей нравилось пасхальными крестными ходами обходить нашу старинную святыню, вот пасхальной радостью наполняться.
А Булат Шалович Акуджава, который тоже, дом которого находится на территории писательского поселка, был крещен, как выяснилось, именем Иоанн.
Иоанн, да, уже перед смертью. Дело было под Парижем. Ольга Владимировна Акуджава, супруга, его малым крещением крестила с его согласием. Причем она же была у старца великого отца Иоанна Крестьянкина и сетовала на то, что муж не крещен, а он ей сказал: не переживай, будет он крещен с русским именем Иван. И вот так по его слову великому и случилось.
Под Парижем.
Да.
И после этого Булат Шалович отошел к Богу.
Ну да, да, вот так вот. Так что вот получается коммунист всю жизнь, да?
Да, 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 да. Вот это
крови у него грузинские, армянские, а ушел как русский Иван. Это, конечно, удивительно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что сегодня с нами и с вами Инна Воскобойникова-Воронова, член Союза писателей, экскурсовод. Инна, вот обещала рассказать про Владимира Солоухина, который тоже из нашего писательского поселка.
Да, Владимир Алексеевич Солоухин как-то вот провозгласил увидеть храм Христа Спасителя и умереть. Реально, с его подачи эта святыня снова стала выстраиваться. И он еще маленьким был, когда приезжал из Алепино, Владимирская область, вместе с отцом в Москву и видел прежнюю святыню. И вот, видимо, мечта родилась. Да, в сердце человека. И он действительно был первым в этом храме отпет святейшим патриархом Алексеем II. Но вот с его подачи повелось вот это движение по возрождению храма Христа Спасителя. Ну и к нему присоединились наши русские писатели, и композитор Свиридов, Валерий Ганичев, Владимир Николаевич Крупин, Валентин Распутин, Василий Белов. Их имена, между прочим, в алтарной части золотом вписаны.
Ага.
Ну а Солоухин, хоть и большие годы был в Переделкине, там, в Москве, он все-таки нес свою родную землю на плечах. Вот свои реки, свои поля, увидит кого-нибудь из переделкинцев и начинает знакомиться. «Я поэт Владимир Солоухин, парень озорной». Вот прям говорят, нарочито около, но он прям был русский, русский настоящий. Черные доски у него были на втором этаже, его дача, жил он на Тренёва 2. И, ну, прям вот практически у центральной аллеи те самые старинные иконы, которые он коллекционировал.
Черные
доски — это и повесть такая у него есть прекрасная. Старинные иконы, черные доски.
Ага.
И вот он такой был верующий человек. С собакой своей, с Анной, ходил, с ротвейлером. Говорят, что походки у них были одинаковые. Переваливались с ноги на ногу. Так вот один. Ну, так часто же случается.
Да-да-да.
Удивительно. Вот особая о нем речь, да. Солоухин — это наша русская многомощь. Я всякий раз, проходя мимо его дачи, всегда вспоминаю. Мне странно знать, что есть на свете все тот же дом с твоим окном, что ты на этой же планете, и даже в городе одном. Мне странно знать, что эти руки тебя коснулись полно, нет. Который год прошел с разлуки, седьмая ночь, седьмой рассвет. Вот его владимирские проселки, письма из русского музея, камешки на ладонях — это прям полностью наша родниковая проза, русская такая.
Знаешь, сегодня прозвучали так много имен писателей, которых мы еще помним, а вот новое поколение, будет ли оно их помнить, читать, как ты думаешь?
Ну, я уповаю просто на это. Потому что приходит молодежь, часто вот там приедут в ресторан заодно экскурсию заказать, а все-таки что-то записывают. Там подписываются на мой телеграм-канал, потом комментарии, и смотрю, вот читают. Постепенно же все подспудно происходит. не будешь людей, да, насильно заставлять. Они этим воздухом подышали, они увидели птицу необычную, их что-то впечатлило. Вот писатель вышел, пообщался, все для них это как чудо и удивление.
Да, будем уповать. Я хотела, знаешь, спросить о такой странице твоей биографии, как «Дружба со звонарями», вообще про звонарей, которых ты знаешь. Расскажи, пожалуйста, чем звонари отличаются от обычных людей?
Ой, звонари – это небожители, вот честное слово. У нас вот женщины-звонари, Ирина и Надежда в Переделкине, хотя вот очень, очень сложно, да, по идее, вот говорят, что новый храм в честь князя Игоря, там тугие колокола, они все-таки, ну, вот такой веселый звон нам даруют, да, вот резвон, там, благовест. И просто любуешься. Ну, звонари, между прочим, редко болеют вирусными болезнями, какими-то заболеваниями.
Да, я вот слышала,
да,
такую легенду, что во время
лечит.
Да, во время чумы, вот вокруг церкви, вот этот вот колокольный звон, он.
Да, все вирусы сжигаются. Ну, и у них какой-то ветер света, что ли, в легких, вот они другие люди совершенно. Это радость. Нашу колокольню старинного храма реконструировал Игорь Васильевич Коновалов. Это кремлевский звонарь и звонарь храма Христа Спасителя.
Вот ты с ним знакома лично.
Ну да, я брала интервью, и для меня большое счастье вот было наблюдать за ним, общаться, потому что он бакалавр истории, иконописец при том, такой вот удивительный. Он же строил все четыре колокольни нового храма Христа Спасителя. А прежний храм, он был вот меньше ростом, и вот отличался тем, что звонили по иералашному, кто во что горазд. И никто не находил в этом ничего плохого. А он выстроил так колокольный звон, что практически в унисон происходит звон. У него команда звонарей, молодцев таких прекрасных. Вот у них какие-то тросики там, перемигивания, фонарики, кнопочки. И вот стоишь, когда там на галерее храма Христа Спасителя, и вот вся Москва окутана этим звоном, и не понимаешь, где ты все-таки, наверное, на небесах каких-то особых. Чудо из чудес, колокольный звон.
У нас была рубрика «Рассказы старого звонаря». У тебя есть какие-то рассказы от звонарей?
Ну, вот так вот, чтобы... Надо вспомнить. Я дружу со звонарем потрясающим. Его зовут Алексей Галухин. Он новопеределкинский звонарь, у нас Благовещенский храм старинный. И он вообще, начинаем с того, что он вообще меня в эту сферу ввел. Я благодаря ему стала экскурсоводом. И он рассказчик непревзойденный. Он, было дело лет 15 назад, сказал: вот попробуй в автобус. Войди, да, возьми микрофон и проведи детям экскурсию. И как-то сначала я в первый автобус захожу, и мне кажется, сейчас автобус дрожать будет от волнения, но все так вот и пошло, и он направил меня в эту сферу. А когда сейчас грустно бывает, я к нему на колокольню прошусь. И вот Алексей Борисович – это источник вообще мудрости, книгачей, фольклорист, он может былины настоящие распевать. А еще, между прочим, он программы создает уникальные в библиотеке Корнея Чуковского, такой вот настоящий Бармалей.
Бармалей.
Да, играет Бармалея, ребятишек веселит.
Я, знаешь, ты сказала, как ты в автобус зашла первый раз, да, и детишек развлекала. И мне хочется, чтобы ты рассказала вот эту историю, как ты едешь с детьми по МКАДу, к той самому скучному месту в Москве.
И... Ну да, бывают такие пробки лютые.
Да.
И что делать вообще, да? И дети тоже, чтобы не заскучали, я им говорю: Московская, Кольцевая, автомобильная дорога, это ж так скучно вообще звучит.
Да.
А давайте поиграем на каждую букву. Вот слово МКАД придумаем что-нибудь свое. И вот у нас получается там мороженое, конфетно, апельсиновый, дикобраз, мы по нему движемся, дети ха-ха-ха и свое придумывают чего-нибудь. А тут вот Москва-Сити, и мы снова застряли. Я говорю: так это Тучерез, так на Руси называли, ну, в 19 веке большие просто дома, не особо большие. Вот представьте, что если это Тучерез, Вот на крыше вот этого небоскреба тучереза человек находится, и ножницы ему дали огромные. Что за туча пошла? Они кричат: и сладкой ваты там, пастила малиновая. Ну, начинаем фантазировать, и это чудесно. И дорога-то вообще становится самой, что ни на есть, веселой, заводной, озорной. Экскурсовод вот должен заряжать счастьем. Ну, вот как Корней Чуковский говорил: просыпаюсь, чувствуя себя 5-летним ребенком, которому подарили свисток. Вот так же я с детьми абсолютно один в один.
Экскурсовод должен заряжать счастьем, дорогие товарищи.
По-другому никак. Иначе это скучный экскурсовод рядом с ним. Тогда бы уже храп раздавался.
Расскажи еще что-нибудь веселое из жизни вот наших писателей переделкинских.
Вот Корней Иванович, самый популярный по-прежнему детский писатель в Отечестве, как только выйдет из своей калитки, за ним сразу море народа. Собаки, кстати, все тоже за ним бежали, поселковые, потому что он фокусы какие-то особые знал, и им было интересно с ним. И когда у него было особое приподнятое настроение, поведет вот свиту свою куда-нибудь в дом поселковый шурум-бурум наводить. Придет к философу знаменитому, Валентину Фердинандовичу Асмусу, кантисту крупному в Отечестве, математику, автору первых учебников «Логика», «Этика», «Эстетика», музыковеду, другу Пастернака. Валентин Фердинандович был серьезным достаточно профессором, ну и дети у него многочисленные, тоже серьезные, в уголке где-нибудь играют, абсолютно бесшумно. Корней Иванович в дом зайдет и со свитой своей нагнется перед этими детьми и спросит: вы дети-то живые? Они: да, кричать умеете они. И говорят, так закричит вообще, что у всех через секунду уши уже в трубочку точно свернулись, и все книги на всех полках подпрыгивать начали. И вот ровно через мгновение он поворачивается к освите и говорит: а давайте скорее текать отсюда, из этого сумасшедшего дома, а потом еще куда-нибудь шурум-бурум наводить. Действительно, у него дар литератора был гениальный, дар актера непревзойденный и дар веселого человека.
Как удивительно, да, сколько в одном человеке, при этом вот это вот счастье и детскость какая-то.
Да, и он все любил именовать. Свой балкон, который превращал летом в мастерскую литературную, называл «Кукушка». Свой дом братом именует, а свою библиотеку сестрой. Такой вот особый, уникальный. Ну, а собак действительно любил, и вот у Валентина Катаева был пес, его называли еще смесь бомбы с мотоциклом, Мишка Катаев.
Почему?
Ну, как-то непонятно, какой породы. Мишка как утро сразу у Корнея Ивановича заводится. И вот так все собаки к нему бегут. Спросили однажды у него: если у вас собака своя была, ну вот как бы она себя вела, она же была бы на вас похожа. Она говорит: да, говорит, она вечно бы нянчила чужих детей, она терпеть не могла бы телефон, телевизор, и о ком-то реально заботилась. И подлизывалась бы к редактору. Конечно, блистательное, сверкающее чувство юмора. Мы, кстати, дважды выросли на творчестве Корнея Ивановича, сами даже не загадывая об этом, не догадываясь. Сначала поперек кровати лежали, нам его сказки читают,
да.
А потом нам англо-американская литература открывается. Книги Марка Твена, Киплинга.
Которые он переводил.
Да, Робинзон Крузо перевел, книгу «Джунгли», Артура Конан Дойла, детектива. Ну, в общем, много, Китса, Уитмана, стихи. И это же ироничная, сверкающая литература, вот от которой не оторваться. И это полностью стиль уникальный, музыкальный, гениальный стиль Корнея Чуковского. Вот так.
Ну да, ведь переводы, они же... вот почему мы читаем переводы, нам как бы близко, но это Корней Иванович или это Пастернак, да?
Угу.
Это же они вносили,
да,
свою личность в эти переводы.
Полностью.
Поэтому эти произведения, они живые, они как бы не переведённые. Я не представляю, я, конечно, не переводчик, но...
А год назад я познакомилась с турчанкой чистокровной. Хюлия Арслан ее зовут, она уникальный человек. Родилась в Анкаре и в 20 лет настолько полюбила Достоевского, что выучила русский язык.
Потрясающе.
И вот она переводит...
Достоевского,
да, на «Преступление и наказание» на турецкий. А еще «Доктор Живаго» Пастернак. И вот приезжает, как раз вот год прошел, еще взяв своих друзей с собой в переделке, но с горящими глазами турки, 19 человек прихлынули, такие восторженные. Уникальные. Они как увидели дачу, где Константин Симонов в конце июля 41-го в гостях у Касилия написал «Жди меня, я вернусь», когда давай рыдать от восторга.
Да,
оказывается, очень давно на турецкий язык переведены эти слова Симонова, которые нам помогли добыть победу, и музыка написана. Это их песня, для них это свято. Они поют там в семейных застольях, в дружеском кругу «Жди меня, и я вернусь».
Как неожиданно, это же совсем другое, ну, не знаю, восточное какое-то другое мышление.
Абсолютно, да? Я вот сама открываю в работе своей таких людей, это клад, это сокровище, это горящие глаза, это вообще люди разных профессий. И бывает так, что становятся друзьями. Вот как Юлия Арслан, она еще раз приехала ко мне в гости, и мы с ней подружились, ходили в наш дом творчества и выпили 2 стакана бардака. Бардак по-турецки – это реально стакан. То есть 2 бардака кофе. Вот так правильно сказать.
Ну да, еще в Доме творчества же находятся знаменитые... кафе, бар, да, где сидели Высоцкий, Акуджава, Вознесенский. И он такой аутентичный очень.
Угу. В подвальчик спускаешься, и вот и блюда очень вкусные. И панно, между прочим, это подарок Зураба Церетели. Увы, мы тоскуем, это был житель нашего поселка Зураб Константинович, он почил совсем недавно. Космический человек. В честь него, кстати, «Малая планета» названа.
Да?
Так же, как в честь Михаила Светлова, советского поэта, который у нас жил, Булата Куджавы, Роберта Рождественского. То есть, как мы путешествуем, я всякий раз говорю экскурсантам, у нас космическое приключение сейчас будет. Потому что реально планеты малые. А, кстати, назвали планету в честь Касилевской страны Швамбрани.
Ничего себе.
Кондуит и Швамбрани – это вот его такая находка. В эту страну и сейчас ребятишки, между прочим, забегают, но не догадываются, что есть малая планета над головами.
А теперь мы знаем, что над нами наши звезды, да, во всех смыслах этого слова.
Конечно, ведь никуда ничего не истончается, и любовь никуда не уходит.
Ну что ж, на этой ноте хочется сказать аминь и Богу слава.
Да.
Напомню, что сегодня с нами и с вами в этом вдохновеннейшем разговоре была Инна Воскобойникова-Воронова, член Союза писателей, экскурсовод. Инна, огромное спасибо за этот вдохновляющий, опять же, разговор. И я думаю, что мы... тем самым пригласили в гости наших радиослушателей. Приезжайте на экскурсии просто в наши храмы и в Переделкино. У микрофона была Анна Леонтьева. Спасибо огромное.
Спасибо. Спасибо, Анечка, за светлый вечер.
Светлый вечер. На радио «Вера».